Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, отец Владимир, гость нашей епархии. Здравствуйте, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Молитвами святых отец наших, наипаче Владычицы Богородицы и всех святых Господи, Боже, спаси наш, помилуй нас, аминь.
Батюшка, вы здесь на Урале уже находитесь месяц. Довольно продолжительное время.
Второй месяц
пошел. Второй месяц. Угу. Вы первый раз в этих краях?
Не, я был однажды в начале пандемии, я как-то приехал, и мы хотели попасть в монастырь Абалатской иконы Божьей Матери, перед нами закрыли ворота, потому что пандемия была. Угу. Ну, мне удалось тогда посетить Екатеринбург. Я так на тот период времени ничего не понял, мы проездом были, а вот сейчас у меня уже есть какие-то впечатления, такие они еще сумбурные, но они... контрастные какие-то такие. Над ними надо размышлять, может быть. Ну, может, чем-то я бы и поделился в контексте размышления об этом. Это город контрастов такой.
Батюшка, очень хочется взгляд со стороны, потому что мы все-таки тут в своем соку варимся, хотя много всяких факторов. Но все равно хочется, чтобы кто-то высказал мнение. Может быть, мы чего-то не замечаем.
Угу. Ну, я такими зарисовочками, если можно. Я вообще человек как бы... мыслящий категориями какими-то символическими. И для меня такие какие-то штрихи, они очень важны, потом они как-то расшифровываются. Я помню, значит, только я прилетел сюда, мне нужно было спешить на встречу с владыкой, я опаздывал и попросил, чтобы мне там дали машину, которая меня быстрее довезет до места, где меня ждет владыка. А меня везет в этой машине молодой человек, ну, который всем своим видом мне напоминал, я думаю, я приехал в город царской скорби, в город когда-то, надеюсь, будущей царской славы, а везет какой-то потомок Юровского. Я чуть ему об этом не сказал. Молодой человек, видя меня как священника, всячески своим видом показывал свое негодование к моей принадлежности к священническому сану. Ну, это такое первое впечатление. Вот. Но оно оказалось, по всей видимости, не пустым. В этом городе, здесь, в Екатеринбурге, город контрастов. С одной стороны, здесь, знаете, мне напоминает что-то даже библейское, Ур-Халдейский, предместье Вавилона или Лос-Анджелес современной Америки. Город-казино и тому подобное. Все эти строения такие. Бетон и алюминий, асфальт и бетон. А и в то же время в этом во всем вмещаются храмы в окружении от всех этих строений современных. И храмы как-то удивительным образом, уже я могу об этом свидетельствовать, потому что я был в уже... в семи приходах, в понедельник я там жил, и мне увиделась удивительная жизнь церковная в этом городе, осуществляющаяся служением Матери Церкви. Каждый приход, конечно, это отдельный разговор, удивительно все, и удивительные священники, и люди, и удивительные намерения, и уже там успехи у батюшек. Ну, вот эта сторона жизни как-то меня, честно, без притворства, без попыток угождения, порадовала и радует. Радует в основном вот явлением священников, которые оказываются на своем месте в это непростое время и в непростом месте сейчас, я имею в виду как города Екатеринбурга, Урала, а они свое дело, слава Богу, делают, и дай Бог, чтобы их молитвами и нам справляться там у себя на месте с тем, что на нас возложено, ну так бы сказал.
Вообще, в каждом храме, мне кажется, батюшка, вот какая-то приходская жизнь, она на чем-то... Нет, ну, конечно, это евхаристическая жизнь. Какие-то особенности есть вот каждого прихода. И это, наверное, хорошо, да? Потому что в православии же много направлений деятельности может быть. В последнее время темой в Екатеринбургской епархии и митрополии стало возрождение приходской жизни. То есть, на ваш взгляд, на чем может быть основано это единение людей? Как мы вот в прошлый раз говорили, что нас же пытались переформатировать по западным лекалам, и один из важных моментов – это индивидуализм.
Угу,
то есть,
да,
я никому ничего не должен, любимая фраза, живу как хочу, я уже заслужил то, чтобы выбирать людей, с которыми мне общаться и так далее. И вот в этих вот условиях, когда нас так воспитывали, то сложно представить себе приходскую общинную жизнь.
Вот я сейчас вы помогли мне подойти к очень интересному наблюдению моему и здесь, и вообще размышлению о том, что можно и нужно и необходимо противопоставить индивидуализму. Соборность. Соборность. Это понятие такое широкое, глубинное, но это тоже основа Матери Церкви, соборность. Мы веруем в единую святую соборную апостольскую церковь. И соборность, само понятие, это понятие церкви «экклесио», да, греческий термин, он говорит о том, городское собрание, но он более глубокий. Это собрание всего мироздания, всего в мироздании лучшего, лучшего. Как пчелка собирает из каждого цветочка, из каждой травки там нечто, какой-то нектар, из которого получается мед. Наша задача и задача священника, каждого священника на приходе, оказаться тем, кто будет собирать вокруг себя все лучшее, что оказалось в пределах его парафии, в пределах его прихода. И тут как раз противостоит этому, этим задачам, стоит такая проблема и психологическая даже. Я ее так сейчас свяжу, может быть, с украинской темой немножко, просто это для меня как расшифровка. Я помню, когда начиналась эта истерия на Украине в начале 90-х годов, этнофилитизм этот, и на уровне церковном, и на уровне там культурологическом. Я был знаком с одним удивительным человеком, уже почившим, Леонид Савич Тарасенко, психиатр, один из лучших психиатров нашего города, а он был националист такой, националист, у него папа был репрессирован, и он, ну, мы, тем не менее, с ним общались, он был человек постарше меня возрастом, но почему-то доверительно ко мне относился, и вот он носился с этим прапором Украинской национальной церкви, Украинской национальной церкви, и потом на каком-то этапе мы с ним встречаемся, он мне говорит: «Володя, ты был правый, то есть ты был прав. Не будет дела, не будет дела из этой национальной потуги, национальной идеи». Я говорю: «А что ж такое, Леонид Савич? Причина?» «Хуторянская психология». «Хуторянская психология». Я говорю: «Кого?» «Наших людей». Ну, он имел в виду украинцев, там, скажем. Вот. Что такое? Это тоже расшифровать хорошо бы. Я, это уже было давно, 90-е годы. Леонид Савич давно почил. Я молюсь за него, как могу. Ну, правда, это присуще не только там украинскому народу или там украинцам с Галичины, с Галиции. Это в той или иной степени как закон падшего естества, присущий нам, это присуще всем нам. Вот я преуспел в чем-то, у меня приход уже, у меня люди, у меня тут появились возможности, и я тут начинаю себя обносить какой-то стеночкой. Мне уже хорошо, тут сейчас начинаются проблемы какие-то, тут уже бомжи приходят, тут уже что-то нищих, надо их кого-то ставить, потому что их тут пруд-пруди уже. А мне так стало хорошо жить. И хуторянская психология – это психология противоположности соборности, соборности в самом глубинном смысле слова. Собирание всего лучшего, но не в плане выгодного мне для того, чтобы этим попользоваться, а в плане того, как мне этим, которое собирается вокруг меня и которое я собираю вокруг себя, оказаться соответствующим в служении Богу, моим церковным служением, священническим, христианским. И вот это как раз индивидуализм, вот этой хуторянской психологии противостоит идеология соборности. Идеология соборности, она опять же тоже, она зиждется не на единение и собирание всех самых лучших, самых хороших, самых выдающихся. Вот мы сейчас соберем всех грамотных людей, отличников, только даже хорошистов не будем брать к себе. И мы построим Царствие Божие, назовем его православие и тому подобное, или христианство. Не. Христианская соборность – это способность найти в самом уже вянущем цветочке, ну, какие-то такие благоуханные нектаринки, я бы так сказал, без которых мой мед не окажется целебным и необходимым для всех. И это действительно так. Господь ждет от нас этого, чтобы эта соборность оказалась вмещающим в себя все то, что должно не пропасть здесь во времени и на земле, а должно оказаться причастным вечности, Царствию Божьему. Вот, если мы таким образом будем участвовать в этом собирании, в этом промысле таинственного божественного домостроительства, я думаю, Господь нас не посрамит. Но это уже такая, как бы, тоже своего рода тайна, которая каждому в меру его возможности вместить осуществляется человеком на его личностном уровне. И тут очень важно, опять же, тоже вот эта культура покаянного духа, мой труд творческий над самим собой, над тем, что я должен делать, как я должен это все воплощать в жизнь, как я должен не на себя надеяться, а в моих потугах дать больше места Божьему промыслу и не помешать Богу осуществить и моим участием то, чего мы, только мной и только моими усилиями с чем не справиться. Ну, вот такие размышления еще туманные на этот счет, но мне кажется, они такие не пустые.
Батюшка, на таком обывательском простом уровне есть такие, наверное, проблемы, я не знаю, как вы сталкивались с ними или нет. Допустим, там определенный костяк формируется в храме, какой-то актив, вот, и они уже так, как бы, mm-hmm. ближе к батюшке, они чувствуют себя немножко mm-hmm. увереннее и, ну, ведут себя так, соответственно, что вот они тут главнее mm-hmm. в общине. Ну, некоторым прихожанам это может не нравиться, например. Или раздражение людей от того, что битком набит храм. У mm-hmm. нас обычно много людей в храмах, на службах. Как-то людям нужно разъяснять, что соборная молитва, она такая очень благодатная, что чем больше людей, наверное, тем лучше, что не нужно раздражаться на детей там, или mm-hmm. на мамочек, mm-hmm. которые, может, как-то неловко там себя ведут и не вовремя выносят этих орущих детей из храма. Вот, что чем больше мы будем генерировать любви, тем проще и лучше будет наша жизнь. Это как-то нужно постоянно разъяснять, или оно как-то само образуется и придет благодаря нашему правильному христианскому поведению?
Мне кажется, оно в нас будет просыпаться при нашем правильном, при озабочивании о гигиеной самого себя внутри, видение, преодоление своего эгоцентризма, эгоизма внутри себя, когда человек начинает уже переориентировать, то есть не я центр Вселенной, не вокруг меня должно все вращаться, то все как-то по-другому видится, и человек, оказавшийся ближе ко мне, он оказывается не помехой мне, а он оказывается, знаете, как в древности храмы строились, нижний храм зимний, да, он не отапливался, а он грелся животным теплом. Люди друг к дружке стояли. Чем ближе друг к другу, чем больше людей, тем теплее. И молитва по-настоящему, она теплее, когда мы стоим не какими-то рядами там разгороженными, какими-то недавний период времени нам показал, как нас хотели видеть. Ну, как кто, не люди, а, может быть, там какие-то силы другие хотели видеть. Господь говорит, «Се видел сатану, спадшего, как молния с небес, говорил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Так рассеять, и будьте каждый сам по себе. А человек, научающийся немножко оторваться от себя, в хорошем смысле слова оторваться, ему становится более комфортно рядом с кем-то, причем не попользоваться кем-то его теплом там или его возможностями, а становится очевидной, возможной и необходимой способность и желание дарить. И тогда все это переориентируется. Но это сопряжено все время с трудом над самим собой. И если мы его не будем осуществлять, мы все равно будем скатываться вот в эту эгоистичную какую-то форму устроения нашей личной жизни. А правда, что любое преуспеяние, как нам кажущееся, ну и, скажем, наверное, священника на приходе, когда он окружает себя уже единомышленниками, сотрудниками, соработниками, соратниками, есть опасность, когда мы становимся, простите, употреблю такой термин, сволочами. Знаете, откуда термин «сволочь» получил такое отрицательное нарицание? Окружение царских особ, которая сволакивала царские одежды. И вот дай Бог, чтобы нам не оказаться сволочами, а оказаться, ну, может быть, ближе там к каким-то возможностям осуществления приходской жизни, с вспомоществования священнику на приходе, чтобы нам быть служителями Христа и видеть, что мы должны, наша близость к императору должна не следить только, чтобы одежды были сволакиваемы там чисто, не повреждая их, потому что они царские, а чтобы этим нашим приближением к каким-то дарам служить тем, кто рядом с нами, помогать им чувствовать, что они, может быть, немножко дальше от меня находятся, от алтарной части, от паперти, а от того места горнего, на котором священник проповедует. Но мое присутствие, близости к этому горнему месту, должно оказаться как бы средством ретранслятора для того, чтобы тот, кто дальше от меня, больше это слышал и был еще ближе, чем я, к этому. Но если это так будет, то мы тогда не будем превращаться в людей, о которых буду говорить, что это сволочи. Простите за такую, может быть, не совсем приемлемую аналогию, но мне кажется, имеет право быть понимание такого отношения к нашему соответствию тому, что нам иногда доверяют, и той опасности, которая для каждого из нас есть в приближении нас к какой-то правде более существенной. Это и имеется в виду отношение и в нашей внешней такой земной жизни, и в отношении доверия нашего каким-то глубинам, тайно доверяемым нам. То, что нам доверяется, это не значит, что я должен в себе это хранить и таким образом быть более достойным, чем кто-то. Это для того, чтобы мы этим могли, наверное, поделиться и одаривать других с радостью.
Батюшка, вот у вас священнический же опыт, он достаточно большой, наверное?
Ну, я не знаю, можно ли его назвать большим. И, ну, временной, с 95-го года я священник, до этого там занимал всякие разные должности вспомоществования приходскому священнику, был и ключарем, и там, и стопником.
Ну, вот вы видите это становление, пусть на примере такой яркой в плане характеров, горячей, мне кажется, такой цветастой украинской публики, так сказать, людей. Вот там, конечно, немножко, мне кажется, все по-другому. В плане темперамента, вот как бы все или ничего.
Колоритности.
Я тогда думаю. Но в то же время, может быть, вы можете как бы пояснить или сказать свое мнение о таких вещах. Вот я последнее время смотрю, воцерковляться же начали там кто 20, кто 30 лет назад, кто там 10 лет назад, вот в моем окружении. И последнее время я вижу, что как-то разделились пастыри на таких вообще неприемлющих никаких, значит, ну, жестких, так скажем, и более мягких. И вот мы недавно разговаривали с прихожанами.
Неприемлющих имеется в виду нововведений или...
Нет. Те пастыри, которые строги к человеку очень.
Да, да.
И вот мы недавно разговаривали, что есть какие-то вот моменты, да, когда человек что-то совершает, какой-то грех, ему нельзя причащаться. И вот кто-то говорит, что да, это вообще очень все жестко. Вот у нас молодые священники, да, они просто никогда в жизни там не допустят. А кто-то вспоминает, а вот старые пастыри, вот там отец Евгений Зырянов у нас такой был, отец Иоанн Осипович, вот приходит к нему наркоман, он говорит: а ты сегодня не колись, а я тебя завтра причащу, потому что тебе силы нужны, тебе нужно выбираться.
Да.
И мы просто понимаем, что вот эти пастыри-то, они ушли, которые человека просто вот возьмут и вытащат. как бы понятно, что есть какие-то нормы, но вот эта вот жесткость и бескомпромиссность, она все-таки необходима, чтобы нам не расслабляться, все-таки не уходить от этого, от нашей темы покаяния. Угу. Или надо снисходительнее быть к современному человеку, добрее?
Я думаю, что я понял ваш вопрос, он такой актуальный. Правда, мне приходилось как бы видеть вот такие моменты разных подходов к реализации евхаристического служения. И я думаю, я не вправе, я скажу только свою точку зрения. Единственное, на чем бы я утверждал уже свою точку зрения, что священник, наверное, имеет право принимать решение так, как вот он, как оно соответствует с его священнической совестью. Но что для меня неприемлемо, наше пуританство. Это же такое пуританство, это в англиканской церкви, у протестантов они существенные такие аскеты относительно того, что вот для того, чтобы выполнить букву закона, они готовы там все что угодно, и поститься еще больше, чем мы, и кланяться, и все что угодно делать. Но это такое законничество, которое, мне кажется, затмевает видение Христа как человеколюбца. И для того, чтобы нам не оказаться пуританами, хорошо бы вот иметь тот, о котором мы уже выше говорили, опыт личных своих скорбей и падений. И восстаний, по милости Божией, меня лично, никуда не годного и валяющегося, по милости Божией, восстаний из каких-то самых глубин моего личного падения, а Господь ко мне так снисходил, как я могу этого человека, которого он привел ко мне, сказать ему, что ты сейчас не имеешь права. Вот. Я думаю, если у человека, у самого был такой личный опыт, он, исходя из этого опыта, а у любого священника, наверное, так или иначе он должен быть, потому что маловероятно, может быть, есть, конечно, такие исключения какие-то, но они где-то вне контекста того, о чем мы сейчас говорим, живут и осуществляют себя, и они имеют право на это осуждение. Я знаком с такими монашествующими, там, схимниками у нас на Украине. Люди, ну, он сам и не идет к людям, и не требует от них ничего, он сам исполняет то, что... Вот. А когда мы живем вот здесь, мы сами, к сожалению, себе позволяем очень многое, а как-то не замечаем, что от другого мы требуем во краты раз больше, чем от самого себя в отношении исполнения соответствия каким-то предписаниям. Поэтому мне кажется, что человек здесь мерило, его скорбь, его страдания, его обезображенность, обезбоженность, как обезвоженность. Вот он пришел, в нем уже как воды нет, он не пил трое суток, еще двое, и он умрет. И я ему говорю, а ты должен, ты знаешь, брат, надо тебе сейчас попоститься еще. Или надо тебе там надо. Я служил в тюремном храме, я помню, ну, прости меня, Господи, это не повод для подражания, вот то, о чем я сейчас поведаю. Но у меня были такие моменты, когда приходили осужденные, вот он приходит на исповедь, я вижу, что это он исповедуется, меня Господь через него открывает мне мои какие-то вещи, о которых я не подозревал. Я его уже готов его причащать, он говорит, да я покурил, да там чаю попил, батюшка. А я вижу, он не придет в следующий раз. Прости меня, Господи. Это не часто было, это, слава Богу, не стало правилом, но были моменты исключения, когда приходилось причащать, и Господь не посрамлял. Эти люди потом стали алтарниками у меня. Ну, у меня, в храме в этом. Поэтому тут, я думаю, все зависит от опыта священника. Если опыт этот ему говорит, а ты помнишь, как тебя я поднял, когда ты опрокинулся, а как ты его сейчас оттолкнешь? Вот. Это не значит, что священник должен там где-то быть в каких-то крайних формах греховной жизни. Нет, греховную жизнь можно осуществлять и внутри самого себя на уровне превозношения, тщеславия, надменности, самолюбования. И это дно не менее пагубное, не менее погибельное, нежели, допустим, пребывание где-то там в каких-то отстойных местах. Поэтому опыт покаяния позволяет человеку принимать, наверное, правильное решение, как ему отнестись к тому или иному случаю приближения к нему человека, нуждающегося в помощи Божией. Вот я бы сказал так, и человек должен для нас стать таким, знаете, такой Санта Терра, святая земля. Изуй ногу твою, земля, бо на кое стоишь, святая есть, Моисею было сказано, когда он видел неопалимую купину. И вот эта земля души человеческой, когда мы туда сапожищами своими лезем и начинаем там поправлять все, как нам кажется, неправильно лежит, Господи помилуй, не имеем права на это. Поэтому дай Бог нам относиться к этому со страхом и трепетом, и с доверием Богу, и доверием людям. Доверием в каком смысле? Что человек гораздо лучше, нежели то, как он выглядит на сегодняшний день. Он лучше.
Батюшка, мы начали с того, что говорили о том, вашем впечатлении от Екатеринбурга, от приходов наших. И позволю себе сказать, что, наверное, покаяние рождает любовь, милосердие. Вы почувствовали в наших храмах вот эту атмосферу любви? Милосердие.
Слава, тепла. Слава Богу, да, слава Богу, почувствовал. Не только я, и матушка почувствовала, Марфа, с которой мы сопровождаем икону. Знаете, такое, мы прибыли к родным людям, хотя мы никогда друг друга не видели. Нас встречают как родных. Мы везде были накормлены, мы везде были обогреты. Да, и это радует. Это говорит о том, что невзирая на то, что мы там на каких-то расстояниях друг от друга, вроде как немыслимых, находились, и никогда друг друга не видели, не знали, а мы родные люди. Мы родные, потому что мы в лоне Матери Церкви. И это родство, оно, видите, не упраздняется ни расстоянием, ни какой-то культурологической средой, ни средой сословной какой-то. Как это может, не может не радовать? Это радует. Мы действительно счастливые люди в этом отношении. У нас такая огромная семья. И нам надо... Сейчас в этой семье не все ладно, конечно. Вот у нас там на Украине такое горе и беда. И я думаю, задача нас молиться друг о друге, и я думаю, Господь в этой молитве нас не посрамит. И как-то помощью Божией, невзирая на то, что мы разделены большими расстояниями, какими-то там еще условностями, границами, мы окажемся вместе на каком-то этапе, и вместе будем строить этот наш общий дом, Святую Русь. Дай Бог, чтобы дожить нам до этого.
Благослови, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господи, слава Тебе, всегда, ныне, присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, не остави нас. Архистратиже Божий Михаиле со всеми бесплотными силами. И все святые, молите Бога о нас. Аминь. Спаси и сохрани.